Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья. Праздники отгремели, принимаемся за работу. 10 мая уже, разбудильник в прямом эфире. Андрей Мелехов перед микрофоном. Елена Пономарева сегодня режиссер нашей трансляции. Ну что, надеемся, что без потерь все прошло. У вас отличное настроение. Прежде чем я объявлю тему нашей передачи, давайте посмотрим, чем же запомнился день 10 мая. В 47-м году на киностудии Лен фильм прошел общественный просмотр новой кинокартины «Золушка». Прекрасная кинокартина, я помню отлично. В 78-м в Одессе начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя», а в 2000-м в Греции зажжен огонь летних Олимпийских игр в Сиднее. Вот так. Ну, а у нас совсем недавно открылся музей военно-исторических миниатюр. Я имею в виду город Ростов-на-Дону. Этот музей стал первым и в нашем городе, и третьим в России. Зрители смогут увидеть диорамы из нескольких тысяч фигурок и мини-объектов. В коллекции точные копии военной техники и вооружений разных исторических эпох. Среди эпизодов Великая Отечественная война, античный период, средние века, гражданское противостояние в нашей стране, а также специальная военная операция. Что очень важно, вход в экспозицию будет бесплатным, и у нас сегодня на связи по телефону преподаватель Центра детского технического творчества Сергей Деркач. Именно он курирует эти мини-диорамы, их создание, и может про них все рассказать. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Доброе утро.
Но вот создание данных композиций, это вот идея ребят, которые у вас занимаются, или вот вы натолкнули? Признавайтесь.
Ну, признаться легко. Конечно же, это идея самих детей, потому что, ну, сама структура работы нашего центра не предполагает, что мы можем каким-то образом детей заставить это делать. Дети приходят, это же не школа, дети приходят сюда добровольно, они хотят что-то делать. Мы только их поддерживаем и можем чуть-чуть направить в ту или иную сторону, в то или иное русло. Но инициатива, безусловно, это инициатива детей.
Ну а сколько молодых скульпторов, я думаю, что их можно так называть легко, удалось привлечь к этой работе?
Ну, скажу честно, детей приходит достаточно много, но остаются единицы. Ну, вы сами представляете, что такое заниматься миниатюрой. Это такая мелкая моторика, это усидчивость, это целеустремленность, это умение заканчивать работу до конца.
У нас не бросить на полпути.
Да, обладает такими свойствами, а дети тем более.
Скажите, а какой возраст детишек?
Ну, мы стараемся вообще с 10 лет. Но бывают вундеркинды, которые приходят и раньше начинают работать.
Ну, вот над этой, над этими диорамами какой самый младший ребенок занимался и сколько было лет самому старшему? Ну, было, есть.
9 лет. А старшим, ну, им там вот по 16-17 лет.
И они нормально вот как-то друг с другом коммуницируют?
Абсолютно, абсолютно. То есть они... Благодаря вот тому, что они занимаются одним и тем же делом, тем более мы стараемся проводить такую практику проектов, стараемся, чтобы они друг другу помогали, они абсолютно нормально находят общий язык.
А что такое практика проектов, расскажите?
Ну вот смысл ее, в общем-то, достаточно прост. Ну то есть где-то в начале учебного года мы пытаемся выстроить какую-то определенную траекторию нашей работы, определяем, в каких выставках мы будем участвовать, что мы хотим сделать. И потом в течение года мы создаем там диораму, виньетку там, или какой-то объект.
А какой исторический период вызвал наибольший интерес у детей?
Ну, это по-прежнему Великая Отечественная война. Великая Отечественная война, вот она наиболее, скажем так, ну, с одной стороны, востребована, а с другой стороны, детям самим интересно.
Ну как, вот вы садились и выбирали, дети, сегодня мы будем лепить какую-то вот страничку, из Великой Отечественной или из гражданской
войны? Нет, исключено, нет, так, конечно, не бывает. Нет, мы стараемся как бы, ну какие-то у нас есть такие небольшие там типа лекции, мы просматриваем какие-то фильмы, еще что-то, и пытаемся обозначить какие-то основные направления. Но чтобы было понятно, у нас есть несколько диаграмм, которые дети вот посвятили истории своей семьи. Mm-hmm. То есть вот могу привести пример. Вот, допустим, у нас был... Ну, сейчас еще есть замечательный мальчик Александр Дмитрук. Вот, он попытался воплотить истории своей семьи в белорусской деревне Лески. В ходе Великой Отечественной войны эта деревня была сожжена, так же, как и Хатынь. Вот, его дедушка, которому было 4 года, просто чудом спасся. И вот он сделал такую диораму. То есть мы прекрасно понимаем, что у нас дети не суперскульпторы, поэтому мы предлагаем им метод конверсии, когда берутся готовые детали из наборов и долепливаются с помощью специальных двухкомпонентных составов. Там можно платочки долепить, там какие-то это сделать там. Вот. И таким образом вот была создана такая замечательная диорама там.
Ну, то есть вы погружаете сначала при помощи каких-то кинофильмов, да, в атмосферу того или иного времени, а потом уже этот интерес начинает развиваться и выливается в какую-то диораму. А что это за фильмы?
Ну, что вы знаете, показывали? Это даже не столько фильмы, это сколько, ну, такие фрагменты, ну, документальные мы стараемся фильмы, конечно, использовать, но это в любом случае фрагменты, а дальше мы пытаемся, чтобы они сами занимались поисковой работой. То есть, если вот, допустим, ребенок, то есть он должен пойти там дедушку расспросить, как это было, он должен пойти там с мамой поговорить, еще что-то. То есть инициатива все равно должна исходить от детей.
Ну, какие-то семейные фотографии наверняка оставались.
Конечно, безусловно, безусловно. Безусловно, у нас вот, например, я приведу пример, у нас Рома Климченко делал диораму, он узнал, что его дедушка участвовал в боях за Кенигсберг, сохранилась медаль. И вот это послужило толчком для создания диорамы. Там на своей диораме он изобразил, вот дедушка стоит около артиллерийского тягача, вот его орудие, вот пушки на позиции. То есть все это вот вылилось в вполне конкретную диораму.
А что было самое трудное при создании этих диорам? Вы посчитали количество фигурок, которые использовали?
Оно огромное. Трудно бывает даже посчитать. Потому что, ну, есть там разные масштабы. Есть 72-й масштаб, есть там 35-й. 72-й – это все фигурки уменьшены в 72 раза. Это очень маленькие такие фигурки. Вот. Из них тоже составляется диорама. Поэтому, конечно, количество очень там... Несколько тысяч. Но дело не в количестве. Дело в том эмоциональном посыле, который дают эти диорамы. Дело вот в том, что у нас, в общем-то, музей по структуре, он учебный. То есть он, во-первых, помогает изучать историю, а во-вторых, он должен подталкивать детей к процессу творчества, чтобы посмотреть, я хочу сделать так же. Вот это главный как бы посыл, который у нас есть. Поэтому у нас там не только детские работы, у нас работы, ну, без преувеличения, лучших моделистов, лучших скульпторов юга нашей страны, всей России. И мы специально ставим их рядом, чтобы было видно детям, чтобы они знали, к чему стремиться.
Ну, а расскажите про технику все-таки более подробнее. Хочется, вы сказали, что некий двухкомпонентный состав используете. Что это такое?
Ну, смотрите, мы прекрасно понимаем и оцениваем способности наших детей, поэтому предлагаем метод, который во всем мире носит название конверсии. То есть там берутся, допустим, ручки, ножки там от одной фигурки, там голова от третьей, там толща от четвертой, а потом вот такой двухкомпонентный состав, он при смешивании получается как пластилин. И потом долепливаются какие-то детали, но именно детали, потому что, ну, представить, что дети там с нуля могут делать фигуры, это было бы слишком, как это сказать?
Ну, главное начать, вызвать конечно, интерес.
Конечно, главное начать, конечно, потому что кто-то пытается делать, и мы тоже поддерживаем, там, с нуля пытается делать. Но, поверьте, это не у всех, во-первых, получится, а во-вторых, это, ну, невероятно сложно даже для взрослых скульпторов. Ну, что там говорить про детей. Поэтому мы реально оцениваем их способности. А метод конверсии, он позволяет, ну, практически любому человеку при желании позволяет... Вот даже вас можем обучить.
С удовольствием я обязательно посещу ваш музей. У нас на связи Сергей Деркач, преподаватель Центра детского технического творчества. Он нам рассказывает о музее военно-исторических миниатюр. Сергей, вот это все первоначально рисуется в виде эскиза или сюжет создается уже вот в процессе? Как чаще бывает?
Конечно, нет. Все-таки предполагается эскиз. В принципе, можно сказать, что создание диорамы во многом подобно созданию художественного фильма. Uh-huh. То есть сначала сценарий литературный, потом режиссерский сценарий, потом уже это и операторская работа.
Давайте все поясним, да, что режиссерский сценарий – это сценарий с раскадровкой, так называемый.
Совершенно верно.
Это нужно вот каждый кадрик нарисовать. И так вы и делаете.
Совершенно верно. Так мы, ну, конечно, мы обозначаем, первоначально мы обозначили, что здесь стоит танк, здесь, допустим, стоят фигурки, все прочее, прочее, прочее. А потом собрали еще дополнительный какой-то материал. Нет, это не годится, делаем следующий вариант. Вот так, так, так. Потом еще есть там определение. Очень важно определить размер. Не надо делать какие-то супербольшие диорамы. Они не всегда хорошо смотрятся. То есть главное все-таки донести посыл, который есть в литературном сценарии. То есть, ну, замысел.
То есть предполагается, что это вот история в движении, да? Про каждую диораму можно какую-то историю свою рассказать.
Конечно, конечно, безусловно. И мало того, по мере создания диорамы создается еще и научная работа. Ну, у нас есть Донская академия наук юных исследователей, где у нас там одновременно дети защищают и свои вот диорамы, и те работы, которые они к ним пишут. То есть там рассказано там актуальность, новизна, ну, все как положено в научной работе. Только маленькая.
Смотрите, сейчас вопрос такой задам, может быть, не очень утренний, но тем не менее. Диорамы со сценами боев специальной военной операции, ну, сейчас у нас такое время, это некие воспоминания и рассказы очевидцев, участников, либо просто вы, ну, что называется, придумываете ситуацию, как-то через себя пропускаете?
Это разные бывают, и побудительные мотивы, и как бы толчком могут служить совершенно разные события. Ну вот, приведу пример. Еще в 2014 году у нас вот один из наших обучающихся, Артем Трудков, его вот потрясли фотографии с Саур-могилы, и у него возникла такая мысль, что вот бои тогда, которые были в ходе Великой Отечественной войны, и бои, которые были в 2014 году, вот, они как-то вот, была попытка это как-то совместить. Результатом стала вот такая работа, где как бы разрушенный вот маленький фрагмент разрушенной Саур-могилы, рядом стоит танк, стоят ополченцы, вот. И, в общем-то, диорама настолько понравилась, что нас попросили, чтобы мы подарили эту диораму в Донецкий музей. А наши вот ночные волки, наши донские, они отвезли и подарили там музей в Донецке.
Ночные вот, волки – это байкеры, да?
Да, байкеры, да. Вот. Потом у нас вот у некоторых мальчишек, у них папа участвует в специальной военной операции – поэтому для них это как бы, ну, такой вот непросто, как бы, картинки, непросто это, они все это воспринимают более так остро.
Слушайте, все это очень трогательно. Давайте пожелаем нашим ребятам вернуться домой живыми, и пускай все это быстрее закончится. Ну а расскажите, с чего все начиналось? Какая диорама была первой и какая, может быть, самой сложной была?
Ну вот, вы не поверите, но все началось в далеком 1986 году.
Далеко копнули, глубоко.
Да, да, конечно, конечно, далеко. Вот, в 1985 году к нам приехала выставка с Ленинградского тогда еще музея Суворова. Они привезли коллекцию военно-исторической миниатюры, созданной полковником Леушковским. Там были воссозданы битвы различных эпох, плоская нюрнбергская миниатюра. И вот это послужило толчком, что мы решили, а почему у нас в Ростове не сделать на Дону нечто подобное. И вот в 86 году уже состоялась первая выставка военно-исторической миниатюры. И с тех пор вот с определенной очередностью эти выставки проводились. Вот. А в дальнейшем вот, ну, стали больше подключать детей.
Друзья, это «Разбудильник», мы в прямом эфире, никуда не уходите, вас ждет наша любимая рубрика о животных, и мы обязательно продолжим разговор о военно-исторических миниатюрах, и вы узнаете, где именно находится этот музей, когда он работает и какие экскурсии там еще проводятся.
Главное – хвост.
Мы продолжаем нашу программу, и сейчас пришло время поговорить о наших любимых домашних животных. На связи со студией Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе утро.
Ну что, праздники подошли к концу, но впереди период отпусков. Встанет очень большая проблема перед многими любителями животных. Куда их можно пристроить, либо вот взять с собой? Расскажите нам, пожалуйста, кого можно взять с собой в поезд, в машину, кого нежелательно? И, может быть, несколько слов о правилах перевозки домашних питомцев.
Время летних отпусков – это время массовых перемещений наших соотечественников по территориям. И, конечно, всем не хочется расставаться с домашними питомцами. И владельцы должны понимать, вот эта поездка, она будет для питомца благом или, наоборот, расстройством. Для собак, да, собаки, которые, особенно те собаки, которые ежедневно гуляют, для них любая поездка – это счастье. Единственное исключение составляют собаки, которых укачивает, но для таких животных у ветеринарных врачей есть специальные препараты в таблетках, можно прекрасно путешествовать. Кошки путешествовать не любят. И это очень важно понимать. Если у вас есть возможность оставить кошку дома в привычных ей условиях, то лучше оставить кошку дома. Не любят и, более того, очень опасно для жизни путешествия для грызунов, для шиншилл, для большинства птиц, поэтому нужно подумать, как оставить их дома.
Поняли, приняли. Давайте так, взяли все-таки собачку или кошечку вместе с собой. Едут же отдыхать в основном в теплые края, на пляже лежать любят люди. Как это переносят животные?
Ну, во-первых, для того, чтобы без проблем доехать, нужно с животным взять ветеринарный паспорт, в котором должны быть прививки, в том числе против бешенства. Это нужно не только для контролирующих органов, но и для защиты здоровья питомца и владельца. А второе. Для животных, особенно которые не привыкли находиться на солнце, а это большинство наших квартирных питомцев, нахождение на солнце чревато перегревом. Очень много питомцев владельцы теряют летом из-за теплового или солнечного удара. И важно понимать, что не только прямое нахождение на солнце опасно. 9 из 10 случаев, когда возникают проблемы, когда животное может погибнуть, случаются в закрытых автомобилях. Это надо помнить, что буквально за 5-7 минут в закрытом автомобиле температура становится невыносимой, и животное погибает. В настоящее время в большинстве европейских стран в связи с принятием законов о благополучии животных любой прохожий, не только полицейский, может разбить окно автомобиля, если животное в опасности. У нас таких законов нет, поэтому, уважаемые владельцы, пожалуйста, помните о том, что любое закрытое в машине животное подвергается смертельной опасности.
Хорошо, а если все-таки нет возможности взять с собой собаку или кошечку, как правильно выбрать зоогостиницу, которых в Ростове, кстати, довольно много?
Ну, в первую очередь нужно туда съездить без питомца, посмотреть на персонал и посмотреть на чистоту. Очень важно понимать, это можно в вопросах уточнить, требуют ли при заселении в гостиницу ветеринарный паспорт. Если не требуют, значит, санитарная культура низкая, и нужно опасаться потенциального заражения. Ну и, конечно, нужно почитать отзывы. Это такой в настоящее время очень проверенный способ.
Спасибо вам большое за полезные советы. Обязательно услышимся с вами ровно через неделю. До свидания.
Главное – хвост.
А наша программа продолжается. Дорогие друзья, у нас на связи преподаватель Центра детского технического творчества Сергей Деркач. О музее военно-исторических миниатюр мы сегодня подробно говорим. Подкаст обязательно будет выложен в нашей группе ВКонтакте. Сергей, я понимаю, что эти работы не имеют цены. Это вот не обсуждается. Но, тем не менее, сколько денег в среднем стоит создать вот диораму такую?
Ну, это достаточно трудно оценить, потому что мы всегда как бы пытаемся детям объяснить, что при желании можно сделать, допустим, ту же самую модель танка, очень точно, очень качественно, мы это можем показать даже из бумаги. А с другой стороны, если есть желание, то здесь, как говорится, естественно, после консультации с родителями можно купить там неограниченное количество наборов и сделать из них там достаточно большую диораму. Но опять же, это не гарантия, что там будет какая-то там супер эффектная диорама. Вот если бы вы пришли, мы бы вам показали, что у нас есть там композиции там из 3-4 фигур, но они настолько запоминаются, они настолько это, что по своему воздействию они переплюнут любой большой диорам.
Я, к сожалению, видел пока только на фотографиях эти диорамы, но обязательно посещу ваш музей. И тем не менее, можно я вот настаю на своем вопросе? Ну, сколько это? Какая вилка? Вот, ну, это правда важно, интересно.
Вилка может быть достаточно большая. Вот, допустим, мы делали диораму по подвигу Гукаса Карапетовича Мадаяна, который вот в течение 6 дней оборонял наш железнодорожный вокзал во время освобождения в 43-м году. Вот, там использована очень, допустим, дорогая модель паровоза, очень там сложные достаточно вагоны, потом маленький кусочек там вокзала, еще там большое количество фигур. Ну, где-то получилось в пределах до полный набор до 100 тысяч.
Ого, ну это не маленькие деньги, действительно, но если делать это с любовью и интересоваться историей, то можно действительно просто из бумаги делать какие-то модельки.
Можно сделать из бумаги,
да, это будет стоить недорого.
Я вам покажу, и это будет стоить в пределах 1000 рублей. Ну а дальше уже зритель должен оценить степень воздействия.
Но там же наверняка еще какой-то вот песок вы используете, землю. Конечно. А вот тот самый вокзал, он действительно ростовский наш? Либо это просто вот так, моделька такая вот, которая просто...
Мы рядышком поместили фотографии документальные, вот как раз разрушенного вокзала того периода. Можно подойти и сравнить.
Угу. Ну а сколько по времени? Сколько по времени, Сергей, расскажите? Вот от момента того, как ребенок погружается вот в эту атмосферу, до того, как это все уже можно потрогать и увидеть?
Знаете, мы стараемся индивидуально такие как бы планы выстраивать. То есть мы видим, что один ребенок там способен там где-то месяц-два так поработать. А если у нас были рекордсмены, у нас были дети, которые там по 1.5-2 года работали над одним проектом.
Угу. Это, например, какая диорама?
2 года. Ну, это, например, вот рыцарский замок у нас есть большой, над ней 2 года работали. Та же самая диорама с Мадаяном, год работали. Потом транспортная система вот в Афганистане, комендантская служба, 1.5 года работали.
Угу. Абсолютно. Ну, вот этот музей, он же первый в городе, как я сказал, да, и третий в России. Подобное есть в Перми и Сарове, это Нижегородская область. Вы их опыт изучали как-то?
Ну, мы этим занимаемся достаточно давно, и самое главное, что отличает наш как бы музей, во-первых, он муниципальный, во-вторых, он бесплатный. Другие музеи, они все-таки частные музеи. Вот. И вот это наше сочетание, когда мы ставим работы как бы именитых мастеров вместе тут же работы наших учащихся, мне кажется, это совершенно новое слово. И тем более музей носит такой вот учебный характер. То есть, если, допустим, придут школьники, мы можем для них провести урок истории. Но он будет наглядным, он будет ярким, он будет запоминающимся.
А вот я сказал потрогать. А действительно, можно эти фигурки трогать, как-то передвинуть?
Как и в любом музее, лучше не трогать.
Руками не трогать.
Очень маленькая... Да, руками не трогать. К сожалению, да, но потому что очень маленькая, очень хрупкая. Не, ну кому-то, если хочется, он может прийти на кружок и там потрогать.
Ну, мальчишки же любят солдатики играть до сих пор, да, наверняка, не только в компьютерные, конечно, игры. Также хочется, конечно, это подержать в руках, сделать вид, что он бежит куда-то, правда? Вот, как так, себя, конечно, сдержать в этом?
Нет, нет, есть отдельное даже направление уровнем с миниатюры, которые вот конкретно заняты тем, что они... И изготавливают, и производят, и сами красят фигурки, которыми играют. То есть там очень сложные правила, там все это тоже есть. Вообще военно-историческая миниатюра – это очень такое сложное явление. Его нельзя рассматривать просто как какие-то солдатики. Там есть очень много ответвлений, направлений. Там кто-то занимается только toy soldiers, то есть это чисто игрушечные вот такие солдатики. Кто-то делает очень сложные диорамы, как мы, кто-то еще там. Ну то есть, и мы все это в музее представлено, все это показано. То есть простор неограниченный.
Ну, а где находится музей? Подробно расскажите, когда он работает. И я уверен, что многие захотят туда прийти.
Музей расположен в центре детского технического творчества города Ростова-на-Дону. Вот. Это Чехова 94Ж. Вот. Это недалеко от ипподрома, рядом с 63-й школой. Вот. Конечно, можно его посетить. Но желательно, конечно, предварительная запись, поскольку все-таки слишком больших групп не приветствуют.
Да-да-да. Ну, а поскольку человек может быть в группах, ну, и как записаться? В интернете вы где-то есть, наверное?
Да, в интернете, конечно, есть. Можно найти сайт легко, Центр детского технического творчества. Вот, там будут выставлены все, как говорится, правила посещения, условия. То есть музей абсолютно бесплатный. Обучение в нашем кружке тоже бесплатное, так что вот
работа. Скажите, а дети из любых районов могут к вам приехать, либо
да,
это по месту жительства?
Из любых районов. Нет, мы приветствуем, когда дети из любых районов, потому что, еще раз говорю, приходят много, а остаются мало. Но чтобы понятно, вот приходят 20 человек, у нас курс обучения 5 лет, до конца остается один из 20.
Ого!
Ну, конечно, это же очень...
Но зато это горящий человек, да, который уже учится глубоко постигать эту профессию скульптора.
Да, они после этого продолжают этим заниматься. У нас вот среди наших выпускников очень много ребят, которые пошли в военное училище, многие из них уже офицеры, и продолжают заниматься военно-исторической миниатюрой, потому что это уникальное хобби, очень помогает, такой невероятный релакс.
Ну да, я представляю, можно часами сидеть, да, и
конечно,
изучать ту историческую эпоху, которую ты пытаешься воплотить в этой диораме. Я же правильно понимаю, там мельчайшие детали, вплоть до формы, да, это все соблюдено.
Все имеет значение, конечно. Это как книга, здесь каждая деталь – это буква. Если вы измените какую-то деталь, изменяется буква. То есть это же будет не то событие, не тот период, не тот это. Здесь все очень, очень важно.
Ну вот эти вот экскурсии, это же не просто вы запустили детей и сказали, смотрите, вы же наверняка об этом рассказываете, да?
Мы рассказываем, у нас идет по историческим эпохам, то есть вот наш Донской край в древние времена, в период античности, начинаем со скифо-персидской войны, 513 года нашей эры, вот, и рассказываем, как у нас, вообще у нас край невероятно удивительный, просто фантастический, потому что, ну, вот наш регион, это такой своеобразный лесостепной коридор, огромное количество народов прошло через нашу территорию, огромное количество событий было у нас, то есть...
Ну, да-да-да. А вы эту коллекцию планируете расширять? Есть какая-то историческая эпоха, которую вы еще не воплотили в диораме? Или все уже, вся история?
Их очень много. Да нет, что наша военная история, она безгранична, просто безгранична. Потому что там столько интересных эпизодов, невероятных эпизодов. Вот там в ходе, допустим, Крымской войны, когда в Таганроге у нас пытался высадиться англо-французский десант, вот там был эпизод, когда казаки в конном строю захватили канонерскую лодку. Вы знаете, наш Таганрогский залив, он достаточно мелкий, и вот они умудрились... Ну, замечательные эпизоды. Почему это не показать? Почему не рассказать об этом?
Да, друзья, посетите музей военно-исторических миниатюр. Я уверен, вам будет очень интересно. У нас сегодня на связи был преподаватель Центра детского технического творчества Сергей Деркач. Я благодарю его за участие в программе. Хорошего вам дня!
Спасибо.
Друзья, я очень надеюсь, что наша программа вам подняла настроение. Что-то вы обязательно запомните. Если захотите переслушать, пожалуйста, ВКонтакте есть группа, где будет сегодня выложен подкаст. Без 3:08. Уверен, что многим уже нужно выходить на работу. Не опаздывайте. Сейчас мы будем слушать музыку, Нью Самоцвет и вся жизнь впереди. А я вам вот что хотел бы сказать в завершении сегодняшней трансляции. Счастье, друзья, оно ведь не насморк, правда? Просто так не проходит. И что бы ни случалось в вашей жизни, вы вспоминаете те моменты, когда вам было хорошо, и сохраните эту теплоту внутри. Пригодится. До скорых встреч!